Не видно совсем тебя.
Проверь, там слышно меня, нет?
Да, слышно все.
Отлично. Он
показывает. Всем добрый день. И сегодня опять у нас в гостях Борис Витальевич Юлин. И будет отвечать на вопросы, которые ему задали через тему во ВКонтакте. Вот. Те, кто успел написать, молодцы. Часть вопросов была отсортирована в силу разных причин. Оставшиеся Борис Витальевич будет отвечать прямо сейчас. Борис Витальевич.
Ой, прошу тебя. Всем доброго времени года. Вопросы Берстом выкидывал, которые повторяются по содержанию. То есть, если 10 человек задали один и тот же вопрос, отвечать буду одному. То есть, это понятно.
Ну, еще немножко там прокомментирую. Часть вопросов дублирует предыдущие разговоры на диване. Ну, их тоже было, они тоже были убраны.
Их очень много.
Да, и мы их потом ссылочку поставим в конце.
Вопросы от людей, которые только вчера прилетели с Луны, после 500-летнего отсутствия, тоже проигнорированы. А теперь поехали. Да? Хотелось бы узнать подробнее о проблемах продовольствия в СССР. Почему одни регионы изобиловали продуктами, а другие нет? В частности, регионы СССР такие, как Поволжье. В чем была причина неравномерного распределения? Ух, это была проблема на самом деле именно распределения. То есть продуктов хватало. В системе планового хозяйства, как это вот было хорошо сказано в фильме «Служебный роман», из-за того, что вот такие, как вы, не запланировали, у нас в магазинах очереди. То есть были просадки планового хозяйства. То есть действительно в некоторых регионах оказывался нехватка каких-то конкретных продуктов при изобилии их других. Но тут обеспечить при тогдашних уровнях развития средств связи, при отсутствии интернета и вообще компьютерных систем учета, добиться более качественного распределения было довольно тяжело. Так. Ага, почему Польша не напала на СССР в союзе с нацистской Германией? Ну, дело в том, что Германии в то время хотелось сильно кушать, и она решила сначала схарчить Польшу. То есть Польше не дали выбора, напасть на СССР в союзе с нацистской Германией или не напасть. Так. Бытует мнение, что первая индустриализация в России прошла благодаря Витте. Насколько позитивно и негативно можно оценить вклад Витте в укрепление российского государства? Ну, учитывая, что реформы Витте были одной из причин революции, например, 1905 года, я уже не знаю, как его можно оценить вклад. А насчет индустриализации, Витте привел на рынок промышленности России, собственно говоря, иностранный капитал. То есть то, что сейчас называется иностранными инвестициями. С одной стороны, это способствовало росту промышленного производства, хотя и не слишком уж кардинальному. С другой стороны, это привело к тому, что большая часть российского производства к революции принадлежала иностранному капиталу. То есть промышленность была уже как бы и не наша. Так, СССРовский мятеж 1917 – это просто борьба за власть или за иной путь развития страны? Ну, скорее, это была борьба за то, каким путем строить государство. То есть еще не развивать страну, а хотя бы ее строить. И здесь есть такой очень хороший фильм, называется «6 июля». Старый советский фильм, посвященный как раз-таки мятежу левых эсеров. Очень рекомендую посмотреть. Фильм отличный. Так, будут ли разведопросы про Молотова, Ворошилова? Так, ну про Молотова, Ворошилова, скорее всего, но постараемся сделать. Но у нас планов громадье. Запланировано уже штук 200, наверное, роликов. Разведопросы про Солонина перебьется. И им подобным. Ну, разве что это именно в качестве толпы. Отдельный разведопрос тратить на резуниста Солонина, ну, это убого. Так, как вы считаете, насколько велик вклад иностранной помощи в индустриализацию в СССР? Так как довольно много специалистов из США и других стран работали в СССР, в том числе и создавали заводы. Во-первых, не надо путать иностранную помощь и использование иностранных специалистов. А то можно сказать, насколько велик был вклад иностранной помощи в создание флота Петром Первым. Там же специалисты вообще все зарубежные были. Индустриализацию проводило советское руководство с опорой, так сказать, на советский народ. ресурсы были в основном свои, а то, что привлекали иностранных специалистов, ну, откуда были специалисты, оттуда их и привлекали. Я бы не назвал это иностранной помощью от слова совсем. Так, как в условиях современной ахинеи со стороны образовательных учреждений материалов, для них выпускаемых, доносить для своих детей ту информацию, которую я считаю верной? Например, в учебнике будут рассказывать про преступный коммунистический режим, а я считаю, что такое детям закладывать нельзя. Рассказывать самому, давать самостоятельно ребенку больший объем знаний, чем школа, из других источников. Плюс ко всему, как быть с получившимся конфликтом с учителем, ведь он говорит одно, а ребенок совсем другое. Если есть личный опыт, буду благодарен. Ребенка не настраивайте на то, чтобы конфликтовать с учителем и спорить, смысла в этом нет никакого. А так просто давайте действительно больше объем знаний, то есть школьных знаний по любому предмету, не только по истории, для нормального понимания любого предмета откровенно недостаточно. То есть школьная программа – это по минимуму. Она рассчитана на то, чтобы это можно было загрузить даже в дебила. Если ваш ребенок не дебил, загружайте в него больше. Так, вопрос в связи с недавним видео на Редоколе на тему исторических параллелей. Правомерно ли сравнивать участие СССР в испанской гражданской войне и помощь Китаю в войне с Японией с нынешними конфликтами, сирийским и украинским? Если да, учитываются ли сейчас уроки тех лет? Нет, неправомерно это увязывать, потому что нынешние конфликты носят скорее империалистический характер, а тогда это была как раз-таки помощь, так сказать, идейным союзникам, то есть бобочь коммунистам Китая, помощь левым в Испании против фашистов, которые подавляли их и там, и там. Так, декабристы были хорошие или плохие? В школе говорили, что они их жены хорошие. Даже не знаю, как можно вообще это определять с точки зрения хорошие или плохие. Для кого-то хорошие, для кого-то плохие. Например, для царской семьи однозначно плохие, потому что они предусматривали, по крайней мере, часть декабристов, ликвидацию семьи Романовых. А для кого-то хорошие. Они, например, хотели все ликвидировать сословные привилегии и отменить крепостное право. Ну, тут уж считайте сами, для кого как. Хотелось бы узнать подробнее о проблеме продовольствия в СССР, о так называемом искусственном дефиците. Поподробнее здесь не получится отвечать. У нас тут ответы все короткие предусматриваются. Искусственный дефицит – это у нас реалии конца 80-х, начала 90-х годов. То есть во время так называемых горбачевских реформ. То есть когда дефицит создавался зачастую практически на голом месте. Тогда нужно было разрушить советское государство и реставрировать в стране капитализм. Для этого и раскачивали. Так, как вы относитесь к Евразийскому союзу? По вашему мнению, может ли он стать новым геополитическим проектом развития большой России? Какие страны, по вашему мнению, могли бы туда войти? Ну, как к Евразийскому союзу не отношусь пока никак, потому что это, по сути, даже и не союз. Это то, что называется протокол о намерениях. А так я считаю, что для того, чтобы вообще можно было спасти вообще мир, цивилизацию, союз, например, России, Китая и, возможно, Ирана, он просто откровенно необходим. Когда, по вашему мнению, коллаборационистская политика Европы и США потерпит крах? А с какой стати она должна потерпеть крах? Пока есть коллаборационисты, будет коллаборационистская политика, не только Европы и США, а кого угодно. Коллаборационистов у нас вагоны. Как относитесь к статье Марка Соркина по поводу высказывания Михаила Васильевича Попова? Как? Честно говоря, не совсем положительно. Считаю, что Марк Соркин палку перегнул. Так. Помимо того, что в СССР строили светлое будущее, в нацистской Германии строили темное прошлое, какие кардинальные отличия коммунизма от нацизма? Ключевые моменты, по которым режимы несовместимы и не могут быть одним и тем же, как нам это пытаются вдолбить? Вообще шикарный вопрос. Но в чем были отличия между коммунизмом и нацизмом? Коммунизм предусматривал равенство людей. Нацизм предусматривал деление людей по сортам. Коммунизм предусматривал интернационализм, то есть братство людей разных народов. Нацизм предусматривал господство одной нации над другими. То есть, я вообще не знаю, как можно коммунизм и нацизм пытаться объявить чем-то целым, ну, за исключением самой идеи реабилитировать нацизм. Это диаметрально противоположные вещи. Поэтому, собственно, нацизм и служил основным средством борьбы с коммунизмом. Так. Как развеять мнение в существовании плана ОСТ? Можно ли доказать собеседнику с противоположным мнением через общеизвестные факты? Существование плана ОСТ давно доказано, потому что он фигурирует в огромном количестве немецких документов, где на него ссылаются по тем или иным пунктам. То есть, в соответствии с планом ОСТ принято такое-то решение. Доказать что-то собеседнику, который считает, что это не аргумент, невозможно ничего. Можно такого собеседника просто забить. Так. Будет ли развит вопрос о невинно убиенных маршалах Тухачевском, Блюхере? Если Тухачевском полно всякого, то о Блюхере инфы как-то маловато. Ну как? О Блюхере, скорее всего, я расскажу. Сделаем развит опрос. Так вот, стоит ли читать Мартиросяна? Нет, не стоит. Так. Вот смотрите, все говорят, что Хрущев редиска, но более 1000 делегатов 20-го съезда – это кто? Как определились делегаты на съезды партии? Ну, делегаты на съезды партии выбирались, собственно говоря, на местах на съезд. И более 1000 делегатов 20-го съезда – это были как раз таки те люди, которые уже плохо понимали, что конкретно наша страна собирается строить дальше. Поэтому, собственно говоря, Хрущев и сумел протолкнуть свои, по сути, антисоветские в большинстве своем идеи. Так. То есть сама партия после войны постепенно довольно сильно изменилась. Не в лучшую сторону. Как проходила антирелигиозная политика в СССР? Что можно почитать по этой теме? Какие точки зрения фигурируют по этому вопросу? Антирелигиозная политика в СССР проходила в варианте как раз-таки просвещения людей и лишение церкви хоть каких бы то ни было преференций. То есть через знания. Конкретно вот именно чтобы преследовать за веру, такого не было. Так, изучали ли вы историю появления государства Израиль в том виде, в котором существует в настоящее время? Как считаете, какие государства максимально способствовали созданию государства Израиль? Иными словами, кому в итоге евреи должны быть благодарны? Ой. Государство Израиль появилось, так сказать, в результате того, что была освобождена Палестина не в виде одного государства, а в виде двух, так сказать, и не еврейское, и не арабское, а как бы типа сразу и еврейское, и арабское. Ну, чтобы они побольше воевали друг с другом. У англичан такая практика, она вообще вполне нормальная. Так освобождать свои бывшие владения. Так вот, а созданию государства Израиль больше всего поспособствовал, наверное, все-таки царь Кир, когда освободил евреев из вавилонского пленения. Так. Вы подробно и доступно рассказали про китайский чай. Будет ли затронута тема индийского чая? Могу затронуть прямо сейчас. Я сначала перешел на хорошие индийские чаи, а потом перешел на китайские, потому что считаю, что они, ну, в целом лучше. Так. Я вот решил изучать капитал Маркса. Хочу поступить в Красный университет. Но при этом постоянно говорят, что невозможно вполне понять Маркса, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Пытался читать науку логики Гегеля, ничего не понял. Впал в ступор буквально на второй-третьей странице. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше к этому подходить. Ну, как сказать. Понять капитал Маркса можно и не штудировав логику Гегеля. Хотя будет несколько сложнее, то есть некоторые моменты будут непонятны. Но вот не имея способности понять логику Гегеля, будет, в общем, довольно тяжело понять и Маркса. Но саму суть марксизма можно понимать и читая не «Капитал» Маркса, а, допустим, ну, почитав ленинские работы. То есть, прочитав труды по марксизму. А так, вот у «Капитала» есть такая интересная особенность вообще. Прочитал один раз, что-то понял, что-то не понял. Кажется, может, даже что все понял. Прочитал второй раз, открываются какие-то новые грани. Прочитал третий раз, открывается что-то новое. То есть это вещь, которую, по-моему, за один раз никто не понимает. Но сразу могу чего сказать, что человек, который прочитал и зазубрил наизусть, может цитировать с тобой строчки логику Гегеля, а потом прочитал всего, весь «Капитал Маркс», это не факт, что он его понял. То есть понимание от информации, от получения информации отличается все-таки довольно сильно. А так, просто читай. Во времена СССР закрытие границ, невозможность выехать гражданам на отдых было жизненной необходимостью в капиталистические страны. Так вот, вот прямо сейчас у нас идет постепенное нарастание политической и военной напряженности. У нас уже все менее прозрачными становятся границы. Во многие страны невозможно выехать. Вот сейчас, например, обрубают возможность выезжать в Турцию. А тогда мы находились во враждебном окружении, и противник вокруг нас вешал железный занавес. Вот, было это необходимостью или нет? Я думаю, что было. Так, будет ли разведопрос на тему разделения Германии? Я думаю, будет. Так, что вы думаете о перспективе такой футуристической технологии, как глобальное чипование населения с точки зрения историка? Я лично, как медик, считаю это крайне полезным решением. Ведь это позволит получать современную и адекватную информацию в состоянии человека в любое время дня и ночи. Как историк могу сказать так. Это будет, наконец-таки, установление того, о чем мечтали всякие антиутописты. То есть полный контроль за каждым человеком. Если туда еще и паспорт на этот чип забьют, и кредитную карту, то, в принципе, мы можем абсолютно все знать о человеке, полностью контролировать его деятельность, и в любой момент фактически отрубить его от всех видов деятельности. То есть мечта полицейского государства. Так. Представляешь, как вы относитесь к Армену Гаспаряну и Арсену Мартиросяну? Честно? Не очень. Так. Почему все национальности француз, армянин, японец имена существительные, а русские прилагательные? Ну, наверное, потому что это в русском языке. А в других языках это может быть сильно иначе. То есть само название от названия других народов отличается, в общем-то, всегда и у всех. Так. Земля наша велика и обильна, а предков в ней нет. Придите, княжичи, владейте нами. Обычно грызутся между собой до тех пор, пока одни других не задушат. А это нормально, чтобы добровольно отдавать власть кому-то? Данная ситуация в голове плохо укладывается. Это совершенно нормально. Приглашение варягов на владение, это даже стало таким вот как бы своеобразным термином. Было принято, в принципе, во всем мире, именно потому что учесть интересы всех противоборствующих сторон тяжело, поэтому приглашали кого-то, для кого все эти интересы одинаково чуждые. Кстати, крайний раз такое было, это приглашение японца поуправлять такой страной, как Перу. Ну, правда, ничего хорошего из этого не вышло. Почему ничего не знаешь школьной программы 87-98 года о московской Тартарии, о независимой Тартарии и о том, что информация и о том, на информации чего строится вся Фоменковщина? Или все эти карты, записки так называемых путешественников – подделки? Как относиться ко всему этому графическому хламу? Об этом сделано, уже сделано, вернее, снято. Снят разведопрос. Ждите выхода. Так. Как вы считаете, слухи о том, что космонавты из США не были на Луне, правда? Если не были, то объясните, почему. Были. Так. Что вы думаете про Сару Вагенкнехт, не раз отметившуюся критикой Меркель в Бундестаге, если у нее и ее партии реальные силы и перспективы? Ну, с реальной силой и перспективами там немножко плохо, а к самой Саре отношусь с глубоким уважением. Женщина принципиальная, умная. То, что говорит, просто молодец. Ну и смелая, конечно, потому что в капиталистическом мире такие вещи говорить очень, мягко говоря, рискованно. Роль Австро-Венгрии в создании украинского национализма решающая. Именно там его и создавали изначально для того, чтобы разваливать Российскую империю. Правда, самой Австрийской империи это не помогло. Знакомы ли с психоисторией Лойза де Моза? Это наука или псевдонаука? Есть ли от нее польза? Я думаю, что пользы от нее нету. Хотелось бы узнать о товарище Лысенко. Все кричат о таком периоде развития внука СССР, как Лысенковщина, и насколько она откинула страну назад, и сколько народу умного сгнило в лагерях. Ой... постоянно тычут морду образ Вавилова. Лысенко сделал для страны гораздо больше, чем тот же самый Вавилов. Это был действительно крупный ученый, отличавшийся и редким трудолюбием, и принесший действительно большую пользу стране. А о том, за что был, допустим, осужден Вавилов, читайте сами, просто внимательно изучайте. То есть не такой уж он был медом намазанный. То есть было за что его сажать. Так, почему цивилизованные европейцы не уничтожили фашистский режим Франко? Потому что фашистский режим Франко не покушался на собственность цивилизованных европейцев остальных. Дело в том, что цивилизованным европейцам фашизм вообще даже очень сильно нравился. Почему они поддерживали Гитлера, почему они нормально относились к Муссолини. Нравиться просто перестало, когда Гитлер попытался переделить в какой-то мере мир в свою пользу. Это не понравилось. За это они с ним боролись. А идейных противоречий с фашизмом у европейцев нету. Почему в западных капиталистических странах очень часто происходят забастовки профсоюзов, а у нас, учитывая коммунистическое прошлое, институт профсоюза полностью подавлен, да? Так. Там происходят забастовки профсоюзов, потому что они там есть. У нас профсоюзов, как таковых, практически нету, кроме вновь созданных. Старые профсоюзы у нас никакого отношения к профсоюзному движению реальному не имеют. Так. Очень понравились разведопросы про чай. Планируются ли еще выпуски? Как вы относитесь к кофе и какао? Ну, кофе мне врачи пить запретили, хотя варить его умею хорошо. Какао иногда пью. Ну, правда, как? Вот как раз порошок, сахар, молоко там нормально получается. Всякие продукты, типа... Как там этот с зайцем? Верс, не помнишь, называется? Какавный продукт там.
Подтверждаю, кофе, Борис Витальевич, варит отличный.
Ой, блин. Я про какао пытаюсь сказать. Ау. Назовите не теоретические, а практические достижения коммунизма на сегодняшний день. Вот, комрады, смотрите, именно так должен звучать вопрос конченого идиота или тупорогого тролля. Потому что такой вопрос, ну, на него можно ответить очень просто. Назовите не теоретические, а практические достижения капитализма.
Да и теоретические.
Да нет, просто... Бред какой-то. То есть чисто демагогический вопрос. Типа, докажите мне, что Земля круглая. Да не могу, выходим на улицу, она плоская. Дмитрий Интел прав. Сергей Смирнов тоже. Так. Ваше отношение к знаменитым предсказателям, таким как Нострадамус, Ванга, Мессинг и других. Отношение прекрасное. Все их предсказания задним числом сбываются. Ни одно предсказание заранее предсказано не было и не помогло, потому что все это высказывания мутные, никчемные, и трактовать их можно как угодно. Поэтому польза от предсказателей абсолютный ноль. Ну, для всех, кроме предсказателей. Им польза есть, финансовая и немалая. Так. Многие украинцы с гордостью говорят о книге Гийома Баплана «Описание Украины» и считают, что это прекрасное доказательство существования государства Украина. Ой, описание Украины – это тоже не описание государства Украины, это описание земли, окраины, собственно говоря, польско-литовских земель, украинные земли. Государства, увы, в 17 веке украинского не было. Хотя нет, была, по сути, такая вот автономия, короткое время, это во времена Богдана Хмельницкого. Но это совсем чуть-чуть по времени, и это как раз-таки благодаря чему восстанием добились. Потом это Богдан Хмельницкий предал украинское дело, ну, с точки зрения осведомитов, и воссоединился с Россией. Кстати, действительно славная дата была, действительно было воссоединение. Но сейчас украинцам, почему-то вот осведомитам, по крайней мере, ненормальным украинцам, очень хочется иметь самостоятельную, абсолютно самобытную историю и самобытное, самостоятельное государство. Мне вот больше Советский Союз нравится. Почему именно Канада принимала наибольшее количество украинских граждан после Второй мировой войны? Это было действием решительного правительства или она действовала по указке Англии или США? Но тут момент на самом деле очень интересный. Дело в том, что народ обычно валит из менее благополучных каких-то мест в более благополучные. да или там, где, допустим, политически что-то не устраивает, оттуда валят. Не по принципу того, куда их принимает какое-то правительство, а по принципу того, где их закрепилась какая-то их диаспора. То есть валят к своим. То есть от кого можно узнать, как там жить, насколько там хорошо и кто может посодействовать. То есть, допустим, ирландцы валят в Соединенные Штаты, а украинцы валят в Канаду. Итальянцы, допустим, из Южной Италии, они тоже валили в Соединенные Штаты, а часть итальянцев валила в Аргентину. То есть, ну, по-всякому. Где свои закрепились, туда и лезут. Так. Можете ли вы вкратце рассказать о реальных амазонках, которые обитали на юге Причерноморья? Кстати, в Причерноморье это Турция, там амазонки не обитали. Правда ли то, что наши женщины предки тех самых амазонок, и этим объясняется их буйный нрав? Великолепный вопрос. Наши женщины предки тех самых амазонок, которые жили тысячелетия назад. Отлично.
Предки.
Да. Поехали к следующему вопросу.
Предки.
Да. Понял, Берс? Твоя
да,
женщина, предок амазонков.
Породили, да. Наши женщины породили амазонок. А значит, а мы, значит, тоже, значит, там поучаствовали в процессе.
Когда, по вашему предположению, закончатся конфликты на Украине и операции РФ в Сирии? А главное, чем? Ну, а с какой стати они должны заканчиваться? Они выгодны для обеих сторон. Вот, допустим, за конфликт на Донбассе. Поэтому будет завешен, может быть, заморозят, там, на время объявят мир, будут вести переговоры. Но конфликтная ситуация будет сохраняться. Так. Слышали вы о так называемом мужском движении? Они очень любят заявлять об увеличении прав и влияния женщин, начиная со времен создания СССР по сей день, что приводит к пагубным последствиям для общества, развода и так далее. Как вы думаете, бред они несут или там есть рациональное зерно? Рациональное зерно, комрад, можно найти в любой куче навоза. Это не означает, что эту кучу навоза нужно перелопачивать. Пускай валяется подальше и воняет на кого-нибудь другого. Они несут именно конкретный бред. Почему? Ну, потому что давайте вот возьмем такой момент. Сейчас вот эти вот свободы и влияние женщин, вот феминизм воинствующий, он где развит? У нас больше? Или в тех странах, где никогда не было СССР? То есть вот в Англии, во Франции, в США, по-моему, там больше. Там вот даже сейчас запомоили, запозорили видного ученого из-за того, что какая-то тупая дурища, не понимающая, мужчина она или женщина, устроила истерику по поводу того, что нарисовано на его рубашке.
Кстати, спрашивают, ты большой почитатель Вархаммера?
Нет, просто футболка очень хорошая. Она, кстати, не имеет отношения к Вархаммеру. К Вархаммеру имеют отношение те, кто создавали организацию для своей, для себя вот с этими футболками и делали этот символ. Вот они большие почитатели Вархаммера. А у меня они просто друзья.
Битва просто чудовищная. Почему ты вот майку, будет ли Вархаммер?
А, ну я еще эту майку люблю, потому что с нее начинают корежить. Некоторые сразу там видят нацистскую орла, некоторые видят американского орла, а некоторые пытаются найти там российского орла. То есть корежит гораздо больше тех, кто про Вархаммер даже не слышал. Так. Искусственный интеллект и коммунизм. На ваш взгляд, возможно ли в будущем построение социальных структур под управлением искусственного интеллекта? Возможно ли полное исключение человеческого фактора из области принятия решений на государственном уровне? Надеюсь, комрад, что этого не произойдет никогда, потому что иначе тогда человек превращается в просто ненужную на земле скотину. То есть, если он будет полностью управляться искусственным интеллектом, вот человеческое общество, нафига-то люди нужны? Так... Ваше отношение к Столыпину. Некоторые утверждают, что его деятельность на должности премьер-министра привела к революции и во многом способствовала следующей победе большевиков. Ну, в какой-то мере, да. Если подробнее интересует мое мнение о Столыпине, смотрите вот выпуски «Ледокола», где мы с Пыхаловым и Соркиным как раз эти темы разбирали. В некоторых там даже выступает еще Клим Жуков, когда не забывает вылезти в эфир. Так. Во время перестройки у нас в городе были перебои с хлебом. При этом весь район был распахан под пшеницу, элеваторы ломились, все валили на тупости коммунистов. Не могли бы объяснить, как так получилось? Прямой приказ, тихое вредительство или что? Это был, говорят, конкретный саботаж. И для чего это сделали, ты сам написал. То есть устроить дефицит и валить на тупость коммунистов. Для чего? Для того, чтобы построить благостный капитализм, повернув экономику лицом к человеку. Вот мы сейчас на это лицо уже 25 лет любуемся. Так. Есть ли идеологизация в истории Второй мировой войны в 12 томах? Если есть, в каких моментах? Могу предположить, что в первых двух, где говорится, что коммунистическая партия Германии единственная боролась с Гитлером. Камрад, идеологизация, разумеется, в этих книгах есть. Отследить ее на самом деле достаточно легко самому. Но вот, кстати, что самое интересное, там в первых двух томах, где говорится, что коммунистическая партия Германии единственная боролась с Гитлером в Германии. Ну а кто еще боролся? Только она и боролась. Других не было. Остальные либо поддерживали, либо выжидали в стороне, пока их передушат. Так что это как в печальном таком грустном анекдоте, что вот сейчас, посмотрев на капиталистический мир, люди поняли, что все, что нам врала пропаганда коммунистическая, вот подло врала про капиталистический мир, является суровой правдой жизни. Так. Будет ли развит опрос по принятию Русью христианства? Ну, это, скорее всего, этим Клим займется, не я. У нас с ним здесь постепенно намечается разделение, потому что все успеть просто не получается. Будет ли развит опрос о деятельности Хрущева? Думаю, будет. Так. Что вы можете сказать о высказанной Вассерманом мысли относительно существующих в 20 веке преград для построения коммунизма в мире, связанных с недостаточным развитием информационных технологий? Насколько серьезно было это препятствие и высоких перспектив как же все-таки вы криво пишете вопросы? Читать невозможно. Так. Препятствие. Вот, скажем так, роль этого препятствия в построении коммунизма сильно преувеличена. Хотя, конечно, развитие информационных технологий проще и управлять и при капитализме, и при коммунизме. Так. Могут ли представители мелкой буржуазии быть активными участниками построения коммунизма? Активными участниками построения коммунизма могут быть даже представители крупного капитала, потому что это зависит от мировоззрения, а не от состояния в обществе. Хотя состояние в обществе, оно обычно сказывается в какой-то мере на мировоззрении, но не у всех. Так. Как, на ваш взгляд, поступить русским, оставшихся за границей Родины после уничтожения Советского Союза? Власти России говорят, что будут всеми силами помогать им в беде и в беде не бросят. Ну, власти России уже давно их побросали и никак их не поддерживают, не помогают. Что, в общем-то, видно практически во всех постсоветских республиках. Так вот, а что делать русским, оставшимся за границей своей Родины? Ну как? Либо не делать ничего, сидеть ровно на заднице и ждать, пока их ассимилируют, либо все-таки как-то прилагать усилия к тому, чтобы восстановить Советский Союз, который был общей родиной для всех. Других вариантов я осмысленных не вижу. Все остальные, они только к резне. Так. Отход от коммунизма в СССР в 60-х годах и последующий затем перестройка и распад СССР, является ли это недостатком коммунистической идеологии самой по себе? Нет, не является. Это является последствием отхода от этой идеологии. Второй вопрос к развитию первого. Какие вообще объективные недостатки есть у коммунистической идеологии? Нельзя стать богатым. Нельзя стать миллиардером. Нельзя повелевать с помощью денег или законов другими людьми. Вот основные недостатки коммунистической идеологии. Ну, для кого-то это недостатки, для кого-то, наверное, нет. Так. Следите ли за проектом ПАК-ФА-Т-50? Если да, чтобы вы могли сказать про эту машину. Будет ли она конкурентоспособна относительно иностранных истребителей пятого поколения? У иностранных истребителей пятого поколения пока что имеется один у американцев готовый, один, который никак не могут доделать. И заявляют о том, что создают китайцы и иранцы. Но это только заявляют пока. Поэтому конкурентно способна она будет, потому что, как ее сравнить, сейчас конкурентно может только с одной машиной, это СФ-22. Так вот. Но проблема в другом. Дело в том, что мало того, что у нас вот Т-50 до сих пор никак не могут довести до ума, то есть продолжается испытание, пока что еще даже войсковой серии нету. Вот, для испытаний в войсках. И если даже удастся создать, то вопрос в том, сможем ли мы наладить их массовое серийное производство. Потому что если мы их не можем выпускать серийно в достаточных количествах, то толку от совершенства отдельно взятых машин нету практически никакого. Так. Участвуете ли вы в создании сериала про Октябрьскую революцию? Нет, не участвую. Вроде КПРФ. Как вам передача «Военная тайна»? Маразм клинический. А нет, стоп. Путаю. Это не «Военная тайна», а какая? С Прокопенко какая там передача? Или «Военная тайна» — это с Прокопенко все-таки? Эх. Если та, что с Прокопенко, то бред. Если какая-то другая, то я ее просто не знаю. Так. Почему с ростом около 5 метров у вас не ломаются ноги? Александр Соколов нам врал? Нет, Соколов не врал. Ноги у меня постоянно, регулярно ломаются. Берс вот каждый раз их ремонтирует, новые делает. Когда он не успевает отремонтировать, его плеткой...
Носит
на руках, потому что иначе его плеткой бьет Дементий за непослушание и то, что у меня ноги сломаны. О, видите, даже рыдает сейчас, вспоминает, как его в последний раз Дементий бил. Плеткой! Это хорошо, когда не ногами. Так. Вы неоднократно отвечали на вопрос, что такое опричнина. Однако целостной картине в голове не сложилось. Объясните, пожалуйста, что это за явление такое. Если в результате моих ответов не сложилась целостная картина, то за двухминутный ответ или одноминутный здесь она тоже не сложится. То есть лучше просто повнимательнее пересмотреть то, что я говорил про опричнину. Так. Хотелось бы узнать ваше мнение о судьбе Юлии Тимошенко. Возможно ли то, что она сможет стать вновь премьер-министром Украины? Как вы относитесь к актеру и юмористу Зеленскому? К актеру и юмористу Зеленскому я отношусь как к мрази. Юлия Тимошенко — это у нас славная как раз-таки газовая принцесса. Так вот, возможно, что она станет вновь премьер-министром Украины. Шансы есть, потому что она, в принципе, везде на поверхность всплывает, натура такая. Но, честно говоря, мне абсолютно по барабану. То есть, каким бы плохим премьер-министром ни была Юлия Тимошенко, хуже Яценюка она все равно не будет. Так. Как в 17 году после февральской революции реализовывалась власть Временного правительства и власть Советов? Не могу понять, например, ситуацию, при которой Временное правительство за какую-нибудь... вопросы, советы против. Как такие ситуации разруливались? У кого сила, тот и разруливал. То есть постепенно, сначала силы больше было у Временного правительства, постепенно вся она перешла к советам. И под конец, вот, где-то с сентября 17 года, решения советов исполнялись, решения Временного правительства, в общем-то, всей страной дружно игнорировались. Так что прав тот в данном случае был, у кого ружье, кого поддерживала армия, кого поддерживал народ. Временное правительство с какого-то момента не поддерживал уже вообще никто. Так. Хотелось бы узнать, как был организован Ленд-лиз во время Второй мировой войны. Нам предоставлялось, и не только нам, а всем странам, которые входили в программу Ленд-лиз, предоставлялась американская помощь по лизингу. То есть нам давалось в пользование военная техника и вооружение. За утерянное полагалось платить. Ну, кроме того, что-то мы сами покупали. Вот, собственно говоря, и все. Так, можно подробнее рассказать про битву на острове Даманский с Китаем. Ну, там все-таки битвы это называть нельзя. А вот про конфликты пограничные с Китаем, наверное, нужно будет отдельно рассказать. Там очень специфика была интересная с самим проведением границы. Так, насколько оправданы претензии Румынии на Молдавию? Молдавия с точки зрения этнографии – это часть румынского народа? Ну как, собственно говоря, Румыния состоит из трех частей крупных. Это Валахия, Молдавия и Трансильвания. При этом большая часть Молдавии находится в Румынии, а меньшая часть в виде отдельной Молдавской республики. Так что с исторической точки зрения претензии вроде вполне оправданы. С другой стороны, само понятие как исторические претензии, я считаю вообще, вот как историк, достаточно большой чушью. Хотят молдаване жить в Румынии, ну пускай там живут, хотя не знаю зачем. Румыния более бедная, чем Молдавия даже. Не хотят, пускай не живут. Пока что исторически сложилось, что это два отдельных государства, Румыния и Молдавия. Так, вопрос про компартии из Западной Европы. В отличие от Восточной, никто не запрещает ни компартии, ни коммунистическую символику. Местами имеют серьезную поддержку населения и немало мест в парламентах. Тем не менее, коммунизм побеждает. Почему? Камрад, читай про оппортунизм. Это именно оно. Это почему социал-демократы в Германии практически победили на выборах и управляли Германией, а Германия устроила для всего мира такую радость, как Первая мировая война. Так. Ваше мнение по поводу теории Удена о строительстве пирамиды Хеопса, а также про теорию лифта. Камрад, теорий строительства пирамид много. Пирамиду можно было построить десятками разных способов. Выбирай любой. Ну, кроме тех идиотских вариантов, как построили инопланетяне или эта таинственная исчезнувшая цивилизация с неведомыми технологиями. Так. Как, на ваш взгляд, наиболее эффективно можно бороться с алкоголизмом в России и почему? Какой способ наиболее неэффективен? Какой неэффективен наиболее, я не знаю. А наиболее эффективным бороться способом – это решать проблему досуга. Чтобы людям было чем, чтобы, во-первых, у людей был досуг, чтобы не нужно было расслабляться именно алкоголем. И чтобы этот досуг реально было чем заполнить, а не только выпиванием в компании или в одиночку. Так, слышал, что в 60-х годах в СССР быть норманистом было вредно для карьеры. Какое было мнение Сталина по поводу нормандской и антинормандской теории? Сталин по поводу нормандской и антинормандской теории мнение не высказывал, он в это не лез. А норманисты в Советском Союзе вполне успешно были и вполне успешно делали карьеру. Так же, как и антинорманисты. То есть, в принципе... ничего особенного нет, обычные научные споры были. Как получилось, что в США темнокожие из разряда нелюдей резко вдруг превратились в нормальных членов общества, что главным образом способствовало отмене расовой сегрегации? Ну, вообще-то, способствовало развитию человеческого общества. Ой. Тут есть такая проблема, которую многие почему-то не понимают. Когда-то людьми считались только люди своего прайда, своего племени. Потом постепенно понятие людей с развитием общества расширилось. Поэтому сначала отменяется, становится ненормальным рабство, потом отменяется крепостное право, потом людей других рас тоже начинают считать как за людей. То есть это нормальный путь. Кстати, что самое интересное, расовая сегрегация в Штатах в какой-то мере осталась, притом с обеих сторон. То есть не законная, а вот именно бытовая. Так. Войска поступают в современная техника, разрабатываются новые образцы, проводятся масштабные учения, армия перестает красить бордюры и переходит к тренировкам и развитию. Формируются новые воинские подразделения. Кто, на ваш взгляд, главный двигатель этого, несомненно, важного направления? Как этому двигателю удается увеличивать мощь армии, в то время как другая часть старательно пытается уничтожить РФ, распилить и продать? Возьмется ли этот двигатель за другие направления, такие как медицину и образование? Ой, очень пафосный текст. Есть такой двигатель, называется «Правительство Российской Федерации». Так как правительству Российской Федерации нужна военная мощь для отстаивания вполне конкретных материальных интересов, политических интересов, то в армию вкладываются серьезно, благо денег было достаточно приличное количество. Медицину и образование, как этот же самый двигатель рубил, так и продолжает рубить. То есть у нас сейчас основной упор идет на развитие, по сути, действительно, разве что вооруженных сил. И то, честно говоря, не очень удачно, потому что у нас, как говорил министр обороны Шойгу, буквально пару лет назад, современная техника, либо модернизированная старая техника современного уровня составляет 30% парка. Всего. Так. Если самые арийские арийцы это индусы и цыгане, почему Гитлер уничтожал цыган? Он же был за арийскую расу. Конкурентов уничтожал, потому что если цыгане арийцы, то как тогда объявлять преимущество немецкой расы? Поэтому он конкурентов истреблял. Так. Верно ли понимаю, что в 17 году боролись две идеи? Идея интернационального капитала, средства производства находятся в частных руках, и национального средства производства принадлежат государству. Абсолютно неверно. Там боролись две идеи. Что средства производства принадлежат либо частным лицам, то есть находятся в частных руках, либо принадлежат обществу, то есть народу. То есть, собственно говоря, вопрос был, может ли находиться в частных руках, чьих бы то ни было, национальных, не национальных, это без разницы. Так вот, средства производства, на которых эксплуатируются люди. Вот и все. Почему Япония так дружит с США и забыла про 45-й? Потому что в Японии после Второй мировой войны проводилась такая же политика, как денацификация Германии. То есть у японцев долго и старательно воспитывали комплекс вины, чтобы они за все каялись. Поэтому они уже и забыли о том, что США бомбили их ядерным оружием. Так. В прошлой весной в новостях видел, как в Москву приезжал некий индейец, вождь для а-ля Большая Морда, вроде председателя их американской организации по правам индейцев коренного населения. И вещал он, что коренное население всегда притесняется, и, мол, должны стоять за свои права. В общем, вешал американскую лапшу на уши коренного населения. Ага, в Москве почему-то. Вот мне интересно стало ваше мнение по этому поводу, узнать, были ли какие-то исторические события, которые можно оценить как притеснение коренного населения на территории России. Притеснение коренного населения на территории России у нас было, обкладывали языком, тех же самых чукчей спаивали, то есть это было. Но такого, как в США, не было, то есть у нас все эти малонародности, они в принципе наличие, а в Штатах подавляющая часть индейцев была успешно истреблена. Так что здесь нам до англосаксов очень-очень далеко. Так. Какие исторические неточности в фильме «Храброе сердце»? Если коротко, то все. То есть он исторически вообще не точен. Там исторических точностей скорее нет. А нет, там есть исторически точное утверждение, что события происходили в Шотландии, вот.
Ну и имена, в общем-то, правильно.
Ну, более-менее. Так, в прошлых разговорах на диване вы сказали, что являетесь коммунистом по убеждению, но при этом не разделяете деятельность современной КПРФ. Я заинтересовался и тут же помчался изучать, что они предлагают современному российскому обществу, видел индустриализацию, бесплатное образование и так далее. Возникает вопрос, что не так, не так-то с ними? Почему вы характеризовали их партией левоцентристского толка? Камрад, чтобы понять, почему они не коммунисты, нужно прочитать не то, что написано у них, а то, что написано у коммунистов. Начать можно с манифеста коммунистической партии. Есть такая очень древняя писанина, но до сих пор актуальная. И посмотреть, насколько она совпадает с тем, что идет в программе КПРФ. Вот я тут перечислил много интересного про индустриализацию и бесплатное образование. А вопрос, что там написано у КПРФ про собственность на средства производства. То есть вот ключевой вопрос, собственно говоря, коммунистической идеологии. Они кому принадлежат? А о благих намерениях все партии пишут. Так. Что вы думаете про армию Украины? Гости разведопросов не раз отмечали, что уровень растет. Как полагаете, что она будет представлять собой через 3-5 лет при сохранении нынешнего положения вещей или замораживании конфликта? Армия Украины будет усиливаться, приобретать все больше боевой опыт и будет представлять для нас все более серьезную угрозу, для чего это создавалось. И, собственно говоря, еще 2 года назад я и говорил о том, что у нас на границе взращивают под конфликт вполне конкретного противника, который будет готов воевать с нами до последнего украинца. Как вы относитесь к травяным чаям, ройбуш, мате, каркаде? Ну, смотря к каким. То есть в целом к травяным чаям отношусь нормально, но просто это не чаи, травяные отвары. Каркаде, например, даже иногда люблю под настроение, а мате категорически не советую. Зубы гробит на раз. Особенно детям не стоит его давать. Тем более, что правильный мате у нас, думаю, госнаркоконтроль не пропустит. А неправильный мате нужного эффекта не дает. Поэтому пить его смысла особого нету. Да и вообще мне не нравится. Согласен со многими вашими оценками, как нынешней власти, так и нынешней ситуации в стране. Ничего не делается для радиального развития. Так, стоп. Спасибо, но я поеду дальше, здесь нет вопроса.
Нет, там это описание из первого, ну, вот то, что предыдущее читать начал, он там это продолжает. Там пробел не удалился.
Понял.
То есть ты нажимаешь на пробел, дальше.
Вот, собственно, вопрос. В преддверии 2016 года и к столетию юбилея революции хочу вас спросить, возможно ли повторение революционной ситуации? Что делать, чтобы не доводить до греха? Если все-таки рванет, будет ли это революция на благо народа или же оранжевый период, как в Фахляндии? Но у нас не просто возможно повторение революционной ситуации, она у нас прямо сейчас нарастает, вот прямо сейчас. И создается она правительством. Что делать, чтобы не доводить до греха? Нужно как-то убедить правительство не создавать революционную ситуацию. То есть, опять же, революционную ситуацию всегда создает правительство. А если рванет, то тут зависит уже от народа. То есть, если народ понимает, что нужно изменять само общество, ну, например, как в 17 году понимали, что нужно ликвидировать власть капитала, то будет революция. А если люди борются против Путина, против БЖИФ, за честные выборы и прочую фигню, то будет оранжевый переворот.
Ну, это... Спасибо.
Да. Как вы оцените роль Буденного как военачальника? Ваше мнение о маршале Жукове. Как Буденного оцениваю? Как хорошего начальника гражданской войны, но, честно говоря, не дотягивающего по компетенции в годы Великой Отечественной войны. Но, правда, вклад в Великую Отечественную Буденного велик не как даже военачальника, а как специалиста по кавалерии. То есть выведенная им буденовская порода, она была великолепна. Особенно в качестве тяговой силы для артиллерии. Пока, так сказать, полностью механизированные войска не были, буденовская лошадка была буквально спасением. Мнение о маршале Жукове. Очень решительный, энергичный и талантливый военачальник. К сожалению, очень амбициозный. Так, что для вас разведопросы? Как вы оцените для себя результаты этой деятельности? Для меня это возможность донести чего-то до окружающих. Оцениваю высоко, потому что как? Ну вот люди читают, смотрят, слушают. Состоите ли вы в какой-нибудь партии? Ну, тут перечисление идет, но бог с ним. Ни в какой не состою. Так, каково ваше мнение о цензурировании политической литературы? Мне кажется глупым простое запрещение изъятия данных материалов. Не будет ли более эффективной публичная критика с подробностью? Камрад, ты тут много чего пишешь, но на самом деле это действительно глупо простое запрещение, оно мало помогает. У нас борется с политической литературой сейчас другим способом, забалтыванием темы. То есть добавляет кучу всякого мусора. То есть коммунистическую идею, например, забалтывает появлением всяких там космических коммунистов, еще какой-то шушеры, которые никакого отношения к коммунизму не имеют. И также забалтываются другие, собственно, забалтываются другие идеологии. То есть, когда человек путается в сотнях партий, организаций и сект каждого направления, человеку можно внушать, в принципе, все, что угодно. То есть, вот это вот засыпание кучи мусора мозгов, это самый пока что эффективный способ, который используется для того, чтобы люди не понимали, что вообще происходит. Так. Вопрос про белорусов и ВКЛ. Вроде бы в ВКЛ белорусский язык имел статус официального. Получается, что белорусский язык не был изобретен, а существовал вполне естественно. Известно, что белорусы в ВКЛ и Речи Посполитой занимали роль быдла. Так почему официальный язык мегадержавы был белорусским? Камрад, здесь нужно поменять только один маленький нюанс во всем вопросе и встанет на свои места. Дело в том, что в ВКЛ был официальным русский язык, но и тогдашний русский язык – это не нынешний современный русский, это не белорусский и это не украинский. Это прародитель всех этих трех языков. То есть какого-то отдельно белорусского языка в то время просто не было. Был русский язык, ну, по сути, восточнославянский язык, который имел довольно большое количество диалектов, и в том же самом Великом княжестве Литовском их было гораздо более одного. А государственным был, ну потому что не литовский же делать государственным. У него, во-первых, мало народа говорит, а во-вторых, на нем письменности нету. Ой. На ваш взгляд, кто может сегодня составить конкуренцию Путину и кто может стать его преемником? Кого он назначит, тот и будет его преемник. Вот он назначал Медведева, вот мы радовались. Так, конкуренцию составить в рамках выбранной системы, которая существует? Никто. Так, Анатолий Вассерман неоднократно рекомендовал прочитать 4 книги для формирования целостной картины мира. Список книг: Энгельс «Антидюринг», Лем «Сумма технологий», Ричард Докинс «Слепой часовщик», «Дочь. Структура реальности». Что вы об этом думаете? Я думаю о том, что четырьмя этими книгами сформировать цельную картину мира невозможно. Ну, хотя книги хорошие, почитать стоит. Так. Пару дней назад небезызвестный Сатановский сказал, что главной пользой 20-го съезда было то, что из людей ушел страх. По вашему мнению, так ли это? И вообще, была ли польза от 20-го съезда? Ну, на мой взгляд, от 20-го съезда был вред. Небезызвестный Сатановский говорит в данном случае чушь. А насчет того, что ушел страх, ну давайте посмотрим. Вот при Сталине, допустим, и железные двери никому ставить не нужно было, и решетки, и школы охранять от террористов. Как-то все проще было. Там даже автобусы ходили, где просто вот бросаешь монетку в аппарат, откручиваешь билет, отрываешь его, а можно и не бросить монетку. Но это считалось как-то неприличным, свинством. Так что страх, я не знаю, это вот может быть у высшей государственной номенклатуры, партийной и советской, вот может из них ушел страх. Потому что им при Сталине было реально страшно. И там, если взялся за какое-то дело и завалил его, вот это было плохо, это было тяжело. Это могло проходить даже по статье «Саботаж». А сейчас ни черта не боятся. Так, в вопросе про Северную Корею Дмитрий заявил, что возможно поедет туда с внезапной проверкой. Заезд еще планируется или оно уже неинтересно? Почему? Интересно, с удовольствием бы съездил, но это не так просто съездить в Северную Корею. Так, были ли сталинские расстрельные списки? И вопросы у них на Черкасске. Имели ли место расстрел митингующих из пулеметов? Сталинских расстрельных списков именно не было. То есть там было другое. Во время 1937 года там были квоты на расстрел. Так вот, а вопросы о волнениях в Новочеркасске? Были волнения. Было применение оружия против митингующих. Насчет пулеметов даже не интересовался, потому что, на мой взгляд, если их расстреливают из винтовок, автоматов или пулеметов, никакой разницы нету. Если тебе важно, что именно пулеметы, я могу, конечно, попробовать узнать. Хотя зачем, непонятно. Так, расскажите про такое явление, как дача. Еще где-нибудь в мире практиковали раздачу участков 6 соток гражданам. Почему именно 6 соток? Дело в том, что дача и вот то, что у нас называется дачным участком, это две разных вещи. То есть есть дача, есть огород. Дачи существуют, существовали в разных странах мира, они существовали в Российской империи, они существовали в Советском Союзе, в принципе, как место, где можно отдохнуть. Например, дачу можно было взять, как бы сказать, в аренду, на прокат. То есть можно было на неделю, на две, на месяц заехать на дачу. Так вот, то есть были дачи общественные, только личные. А вот раздача участков сначала в 2 сотки, кстати, а не 6 соток, а потом уже в 6 соток, это было решение очередного съезда, при Брежневе это было последний, по-моему, Брежневский съезд, когда принималось решение о продовольственной программе. То есть, типа, то, чего не хватает людям для полного счастья в плане еды, пускай выращивают сами. То есть, тоже когда пошел определенный... ну, скажем так, развал советской экономики, советского сельского хозяйства. То есть снижение фонда отдачи привело к тому, что вот потребовалось использовать неспециализированное земледелие. Так. Будет ли разведопрос о маоизме? Постараюсь, но тема крайне сложная. Так, какую музыку вы слушаете? В разные периоды разную. У меня есть, так сказать, набор то, чего нравится. То есть я классику слушаю, вообще, так сказать, инструментальную музыку разную люблю. А так, ну вот, например, сейчас я слушаю Вивальди, вот на плеере, если то, что есть. Дэвид Аркинстон, Blackbird Nights. А так, ну, в основном в таком плане все обычно и нравится. Так. Как вы относитесь к образованию диаспор? Противоречит ли идеям интернационализма подобные группы и объединения, членами которых может быть только лицо определенной национальности? Если да, то чем? Отживут ли себя при наступлении коммунизма? К образованию диаспоры я отношусь резко отрицательно. Это как раз-таки раскалывает общество по национальному признаку. Способствует тому, что различные части общества изолируются друг от друга. И это плохо. Разумеется, противоречит это и идеям интернационализма, и идеям коммунизма. При коммунизме диаспоры невозможны. Так, каково ваше мнение о Вассермане? Он, мне кажется, странным, называет себя марксистом, при этом желает Путину бессмертия и бессменного правления. Постоянно делает какие-то прогнозы громкие. Новороссия через год придет наступление, через полгода либеральный блок правительства подаст в отставку. Ну, дело в том, что Вассерман – это умный человек, хороший человек. Взгляды у него вполне себе охранительские, поэтому он, ну, как прогнозы, часто выдает то, чего он хочет. А вот марксистом он не является. По взглядам Вассерман относится скорее к социал-демократам. При этом, как у честного человека, он постепенно перекочевал с либеральных взглядов на социал-демократические. Что меня, например, радует. Потому что по мере, так сказать, роста знаний об общественном устройстве общества и при трезвом взгляде вокруг, оставаться либералом нормальный честный человек, по-моему, не может. Так, интересует ваше мнение Википедии, ее влияние на умы. Пользуетесь ли вы ей и насколько доверяете? Мнение мое о Википедии как о большой помойке, свалке, где попадается иногда что-нибудь осмысленное, но не специалист обычно этого не понимает, что осмысленно, что нет. Пользуюсь ей только для того, что когда нужно вот срочно чего-то вот посмотреть, там, допустим, какую-нибудь дату вспомнить, например, или как звали кого-то конкретно. В этом случае Википедия помогает, ну, потому что ее искать не надо, в любом поисковике ты не забьешь, первые же ссылки идут сразу на Википедию. Влияние на умы плохое. Википедия, на мой взгляд, отучает людей думать и искать информацию. Поэтому по многим вещам, например, предпочитаю пользоваться другими ресурсами. Например, если что-то смотрю по истории, то пользуюсь не Википедией, а Хроносом. Это другой ресурс. Так. Ваше отношение к книге Кунгурова Алексея «Секретный протокол» или кто подделал пакт Молотова-Риббентропа? Книгу данную не читал, но в целом меня подобные темы, кто подделал там или еще что-то, обычно никогда не интересовали. Я вообще к теориям заговора отношусь как-то равнодушно. Даже когда эти заговоры реально имеют место быть. Обратил внимание, что многие люди совершенно не понимают устройство славянских селищ 12-13 веков. Не могли бы вы кратко пройтись по средней численности таких поселений? Также состав... Понятно. Все, с вопросом. На этот вопрос будет отвечать Клим Жуков. То есть у него по славянскому обществу, по-моему, подготавливается тоже разведопрос. Это мы с ним как бы несколько разделили, что он будет рассказывать, что я. Чтобы не дублировать, по два раза не рассказывать одно и то же. Так, читали ли вы книгу Людвига фон Визера «Социализм. Экономический и социологический анализ»? Можете ли дать ей оценку? Я не читал. Ваше отношение к Маннергейму. Каким было его поведение во время блокады Ленинграда? Сейчас его представляют чуть ли не как спасителя города. Какой причиной его поворота в 44-м году? Отношение. Как к генералу, который хорошо устроился во время гражданской войны, так сказать... Ну, по сути, предав страну, которую присягал, и поддержав местных националистов. Во время блокады Ленинграда он пытался сначала взять Ленинград, потом участвовал в блокаде, надеясь вызвать его сдачу, поэтому он никаким спасителем не был. Просто у него сил не было. Финны получили по зубам, когда дошли до Карельского укрепрайона, до Каура, это как раз около Ленинграда. И после того, как получили по зубам, уже не решились больше штурмовать, потому что резервов особых у финнов не было. А причины поворота в 1944 году, ну как, союзник Германия проигрывает, нужно срочно переметнуться на другую сторону. Маннергейм всегда находил возможность переметнуться на сторону, которая ему окажется выгоднее. И в 1917 году, и в 1944. Так... Расскажите, пожалуйста, национал-большевизма. Что это, попытка дискредитации коммунистической идеи или самостоятельно имеющей перспективу учения? В чем, на ваш взгляд, связан ренессанс национал-большевизма после распада СССР? Комрады, запомните все одну простую вещь. как только к чему-то добавляется национал, что к нему добавляется, роли не играет. То есть национал-большевизм – это точно такой же большевизм, как национал-социализм Гитлера является социализмом. Это как, я уже как-то говорил, национал-социализм отличается от социализма так же, как грибок стопы отличается от белого гриба. Вкратце расскажите про югославскую модель социализма, планируется ли развить опрос о развалах Югославии. В общем-то, планируется, хотя не в первую очередь. То есть попробую рассказать в комнате действительно из этих опросов. Что было в начале, курица или яйцо? Возможно, первую курицу привели с Нибиру рептилоиды. Какое ваше мнение по этому вопросу? Этот якобы сложный философский вопрос имеет предельно простой ответ. Вначале было, конечно, яйцо. Потому что курица, если идут какие-то изменения в организме и так далее, может отложить яйцо, в которое будет уже, в котором будет находиться уже не курица, а несколько другое. Вернее, не курица, а яйцо, в котором уже курица. Но вот сама курица может вылупиться только из яйца, в котором уже находится зародыш этой самой курицы. Поэтому яйцо, оно всегда первично. Откуда этот вопрос берется, именно какая-то сложная философская загадка, ну, я не знаю. Так, все-таки коммунизм – это с практической точки зрения осуществимо. Почему Китай отказался от этой идеи завуалированной? В Китае полно миллиардеров и есть частный бизнес. Должны ли быть элиты и привилегии при коммунизме, как это было в СССР? При коммунизме элиты и привилегии быть не должно. С практической точки зрения все совершенно осуществимо. А Китай отказался, потому что, он, во-первых, у него идея была сама изначально, вот маоистская, не совсем коммунистическая. То есть маоизм называют деревенским коммунизмом или сельским коммунизмом, то есть опирающимся на мелкобуржуазные взгляды. Так вот, и Китай сейчас, тем не менее, имея много миллиардеров и частный бизнес, успешно умудряется расстреливать этих миллиардеров. У нас, например, такого нету. Не говоря же о том, чтобы сажать их в тюрьма. И контролирует по-прежнему китайское правительство напрямую, а не через какие-то непонятные госкорпорации, все основные отрасли своего производства. Так. Выскажите свое мнение в трудах профессора Катасонова и его мысль о том, что столько золота во время индустриализации в СССР не было, чтобы построить такое количество предприятий. И как остальное это удалось до сих пор, загадка. Катасонов в данном случае занимается чушью. Он взял, во-первых, стоимость предприятия достаточно с потолка, типа вот нужно столько-то золота на одно предприятие, это первый момент. Во-вторых, он почему-то исходит из того, что все предприятия строились за золото. Они не строились за золото. Они строились на основе развития промышленности группы А. То есть сначала создается несколько предприятий по производству средств производства, и дальше на основе их создаются как предприятия для дальнейшего развития промышленности группы А, так и предприятия для группы Б, то есть производство товаров потребления. И то, что Катасонов этого не понимает, говорит о том, что как экономист он, тем более экономист, копающийся в советской экономике, крайне слаб. Так. Расскажите об обстоятельствах, которые побудили Николая II отречься от престола. Почему, отрекшись в пользу брата, он не заручился прежде его согласием? Знакомые новоявленные казаки утверждают, что чуть ли не большевики терроризировали его. Под прицелом детей держали, у входа, выхода у него не было другого. Как страну обезглавить в такой момент? Страна, по-моему, была обезглавлена, когда Николай II восходил на престол. С таким славным царем, в общем-то, головой его назвать сложно. Так вот, новоявленные казаки, в данном случае идиоты, царя свергали не большевики, а противники большевиков. Те самые, которые потом возглавляли белые движения. И царь не отрекался как таковой. То есть его заставили подписать отречение, как раз-таки от офицера генерального штаба, будущие лидеры белого движения. Потому что они его свергли. То есть Николай II был свергнут во время революции. А отречение от престола в данном случае было просто формальностью. Ну, чтобы его сразу не убивать. Как вы относитесь к Зиновьеву, с какими основными постулатами согласны, а с какими нет. Я отношусь к Зиновьеву как к человеку, который был достаточно сволочью антисоветчиком, который, правда, потом, под конец жизни, прозрел и очень трезво и ясно высказывал свою точку зрения. Вот из этих моих слов можешь сам определить, с какими постулатами его и согласен, а с какими нет. Так, в любом споре об СССР знакомый заявляет: «А ты знаешь, что после Великой Отечественной войны из городов убрали всех коллег?» Многозначительно молчит, мол, всех расстреляли. Пояснить, куда вы... Так, короче, про коллег, про споры, заходящие в тупик и прочее. На прошлом, в прошлых разговорах на диване, сюда врывался Дмитрий Юрьевич и четко и ясно объяснял вот на счет этих самых коллег. Смотри прошлые разговоры на диване, показывай этому своему знакомому, если не поймет, сдавай его в биореактор, потому что пользы от него все равно не будет. Так. Неурожай каждые 3-5 лет, голод каждые 10-15 лет с вымиранием 50% населения, преимущественно малолетних детей и стариков. Верно ли такое утверждение, что для Российской империи вплоть до ее падения в 1917 году? Ну, разумеется, неверно. То есть неурожаи были, голод был, но вымирание 5-10% населения при каждом таком голоде, разумеется, этого не было. То есть эти цифры явно завышены. Притом во много раз. А так, ну да, голодать приходилось. В чем вы конкретно согласны с Фурсовым, почему? И в чем не согласны? Обратно, почему? Камрады, ну по Фурсову я отвечал в прошлый раз. Там было штук 10 вопросов по Фурсову, и теперь понеслись они же. Так, как готовили кандидатов в Коммунистическую партию до Великой Отечественной войны? Какие дисциплины изучали? Во-первых, кандидаты принимали по рекомендации двух уже, так сказать, имеющихся уважаемых членов партии. То есть два человека должны были поручиться за кандидата. Они должны были контролировать, собственно говоря, его как жизнедеятельность, так и его теоретическую подготовку. Изучалась в первую очередь марксистско-ленинская философия и, в общем-то, труды классиков. Ну, начиная с того же самого «Капитала» Маркса. То есть подготовка теоретическая у членов партии постоянно до Великой Отечественной войны росла. Почему, на ваш взгляд, Владимир Владимирович Путин позволяет себе публично называть в чем-то виноватым Ленина и говорить про уродливый сталинский режим, но при этом призывать гордиться своей историей, отмечать праздник Победы? Ну, потому что гордиться чем-то и отмечать что-то надо, а виноватый Ленин и уродливый сталинский режим, это потому что у нас сейчас все-таки реставрирован капитализм, потому что, если кто-то не помнит, Владимир Владимирович Путин был назначен на свой пост Борисом Николаевичем Ельциным, который активно участвовал в развале Советского Союза и уничтожении проклятого коммунистического прошлого. То есть это у нас сейчас власть антисоветчиков. Тебе привет передают. Так, ну тут спросили про 130 вопросов, что меня жестоко эксплуатируют. Да, жестоко эксплуатируют. Даже, в общем-то, практически и не кормят. Че ржешь? Сожрал все, собака. Что вы думаете о демократическом централизме и научном централизме как научных принципах управления? Это не научные принципы управления, это подход к принципам управления. То есть демократический централизм – это предельно просто. То есть все дискутируют, все все обсуждают, пока не принято решение. Когда в партии голосованием после всех дискуссий и отстаивания точки зрения принимается решение, то все его выполняют, даже те, кто был с ним не согласен. Это принцип демократического централизма. Что такое научный централизм, я вообще не совсем понимаю. В каких еще уголках земного шара, кроме Европы, естественное историческое развитие привело к возникновению капиталистических отношений? Ни в каких. Так, с Кургининым ясно, а Дугин кто он? Дугин – это идеолог национализма и фашизма. Вот, совершенно однозначно. То есть это нацик, если будете слушать Дугина, постепенно придете к тому, что Россия для русских, и развалите Российскую Федерацию. Так, золотая блокада СССР, которую часто упоминает Стариков, была ли на самом деле? Я с очень большим сомнением отношусь вообще ко всем утверждениям Старикова. И читать бы его не стал. Что такое золотая блокада, не знаю. Дело в том, что Советский Союз был не покупателем в то время золота, а наоборот, в какой-то мере продавцом, и наши золотые запасы постоянно росли. При Сталине они выросли почти до 2000 тонн. Стоит ли читать Батыя и Чингисхана за авторством Василия Яна? Если хотите почитать книжку на историческую тему, так сказать, на историческом сеттинге, где повторены, собственно говоря, все мифы из всех летописей и сказаний, то читать его стоит. Если вы хотите использовать его для изучения истории, для этого он подходит крайне мало. Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как в этом цикле у него было вот это описание метких татарских лучников, монгольских лучников, которые поражали русских витязей с большой дистанции, в вырезы кольчуг. То есть, где он нашел кольчугу с вырезом, которую можно поразить стрелой из лука, я не знаю, декольтированных витязей представляю себе слабо. Так. Сделайте передачу про общественный строй, где мы возьмем воображаемое общество и опишем все этапы его развития. Какие процессы... А зачем отдельная передача? Я же, в принципе, это по отдельным передачам и раскладываю. То есть мы берем и... Вот у меня есть развитый вопрос о коммунизме, о капитализме. Ну вот, слушай их по очереди и делай выводы. Так. Охочие люди... Известно, что младшие дружины князей обычно состояли из простых крестьян. Правда ли, что в крестьянских общинах были небольшие, в 3-5 человек, группы людей, знающих военную науку того времени? В случае призыва князя именно они были в первых рядах этих... Комрад, откуда ты это берешь? Младшие дружины князей состояли из воинов, из дружинников. Старшие дружины из уважаемых, очень опытных воинов и из бояр. То есть младшая дружина – это и есть основная дружина князя. А из крестьян простых набиралась рать, ратники, а не дружинники. Вот откуда вы это все берете? Младшие дружины состояли обычно из простых крестьян. Боже мой. В стриме с Артем Ермаковым вы затронули вопрос про совместимость коммунизма и этнических обычаев. В связи с чем у меня возник вопрос. Раздельное обучение мальчиков и девочек, многоженство, экзотические способы захоронения умерших, возможно ли при коммунизме? Но экзотические способы захоронения умерших, а почему нет? Раздельное обучение мальчиков и девочек, опять же, почему нет, возможно? А многоженство при коммунизме невозможно. При коммунизме женщина, она тоже человек, а многоженство – это момент имущественных отношений. А если, допустим, там, например, две женщины хотят жить с одним мужчиной, так это и сейчас им никто помешать не может.
И тогда никто не мог помешать.
Нет, тогда могли, тогда за это могли камнями побить.
Да?
Да, да. Или еще как-нибудь казнить.
Сбежал куда-нибудь подальше.
Нет, это уже когда-нибудь сбежал. А сейчас совершенно и так легально. Кто помешать может? Так, возможно ли охарактеризовать 13 век в истории России как славный? Под славой я подразумеваю несколько удачных военных походов, предпринятых Александром Невским против Тевтонского ордена и их сподвижников, а также грамотный политический ход относительно Золотой Орды, с которой нужно было дружить, дабы не оказаться между двух огней. И можно ли по своей значимости Александра Невского сравнить со Сталиным, если учесть, что его смерть в 1263 году стала такой же тяжелой утратой для всего русского народа, как для советского в 1953? Ужас. Комрад, вот как можно охарактеризовать 13 век для России как славный, когда в это время русские земли утратили самостоятельно, и сейчас из них отказалась под Ордой, а часть под Литвой. А полностью свободных не осталось никаких. Александр Невский, он воевал с Ливонским орденом, поэтому говорить про Тевтонский орден и их сподвижников немножко неверно. Так вот, и насчет тяжелой утраты для всего русского народа. Большая часть русского народа даже не знала о том, что Александр Невский умер, так же, как не особо знала, что он жил. То есть Александр Невский, он был широко известен на северо-восточных районах Руси, то есть Новгородская земля, Владимирская земля, Рязанская. И, соответственно, такой тяжелой утратой для русского народа, как смерть Сталина, его смерть быть, ну, никак не могла. Так, Было бы крайне интересно послушать об устройстве китайской политической системы. Коммунизм у них там, госкапитализм или что? Как планируется экономика, как происходит ротация кадров и прочего? Как все это эволюционировало с годами? Планируется ли подобный разведопрос? Я вот все надеюсь какого-нибудь толкового и хорошо говорящего китаиста на эту тему подтянуть, чтобы поговорил. Но если не найду подходящего, то тогда буду, наверное, разведопрос про Китай делать сам. Так, расскажите, в чем не прав или прав Стариков как политик? Стариков как политик является охранителем, который внушает своим сторонникам, своими книгами, действиями, так сказать, своей политической организации, что нужно абсолютно во всем поддерживать правительство, иначе все остальное ведет к тому, что мы играем на руку иностранным врагам нашей страны. На мой взгляд, это откровенно вредная и подлая позиция. Потому что когда власть идет сама на какие-то действия, которые идут на вред нашей стране, ее нужно одергивать и осаживать. А по Старикову это сделать в принципе невозможно. Ну и, собственно, для того, чтобы продвигать свою идею, Стариков потратительно врет про историю. Так. Ваше мнение о Мухине и его предложении ответственности власти перед народом. О Мухине, ну, у меня отношение как о человеке скандальном, истеричном и подлом, который, к тому же, склонен к вранью. Мы тут разбирали одну его книгу, и он там нагло врал, а потом ударился в истерику, когда не удалось отстоять свое вранье. Так вот, его предложение об ответственности власти перед народом, вот этот так называемый суд чиновников после ухода их от власти, я считаю галимой демагогией. Ну, потому что вот в капиталистическом государстве, извините, а кто будет судить этих чиновников? Вы, что ли? Ответственность перед народом, блин. Так, в одном из допросов вы говорили, что СССР достигла пика своей мощи при Брежневе. С чем это было связано? Такой хороший был генсек? Нет, не такой хороший был генсек. Просто когда набирается, вот, допустим, идет рост производства, рост военного могущества, он растягивается на годы и десятилетия. И даже когда то, что порождало этот рост, прекратило действовать, по инерции этот рост продолжается еще какое-то время. Вот, собственно говоря, при Брежневе у нас продолжение роста, вот мощи страны, шло в значительной мере по набранной инерции. Почему вы не любите книги Василия Яна? О, а я выше ответил про Яна. Так. Геополитическая ситуация. Представьте, что идет 41-й год, а у вас в руках кнопка, нажав которую вы уничтожите все население Германии. Зная все наперед, нажали бы на нее? Нет, не нажал бы. Так, вопрос по Болонской системе, введенной у нас в вузах. Насколько может упасть уровень подготовки кадров? Ведь она ломает все образование. Почему бы не отменить? Болонская система вводится для того, чтобы наше образование стало, как это называют, более конкурентоспособным. То есть, чтобы наши специалисты легче могли устраиваться за рубежом. И этим занимается наше Министерство образования и науки. И Прифурсенко занималась, и Приливанове. И объявляет это приоритетом. Ну, раз у нас приоритет со стороны власти, то есть со стороны Министерства государственного, в том, чтобы готовить кадры для других стран, извините, а с какой стати тогда ее отменять? Все равно это не для нас. Так. Просоветите, пожалуйста, книги для прочтения о данных людях. Владимир Ульянов, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер. А я вообще не люблю книги о людях вот так вот читать. Я предпочитаю читать, что писали эти люди. И тебе советую тоже. Почитай сначала Ленина и Сталина хотя бы. То есть, что они писали сами. Не о них, что написали другие люди, а что они писали сами. Это намного интересней. Так. Ну, здравствуйте. Полезно. Да. Че?
Ну, это он там вопросы пишет с пробелами. Ага. Это его вопросы, да.
А Если вы знакомы с трудами интервью Сергея Савельева, сам вопрос, можно ли соединить взгляды профессора Савельева с развитием истории человечества? Не особо. Я, в общем, с его взглядами, с профессора Савельева, не очень-то и согласен. Он говорит, много толкового, но в целом мне его подход не нравится. Очень уже мне напоминает Евгенику. Так, откуда произошло название Украина? Лично я сам слышал информацию о значении окраины какой-то территории, но не уверен в ее истинности. Что же скажете по этому поводу? Слово «Украина» произошло от слова «окраина». И более того, на картах Исаака Масса она таки называется «окраина». Это окраина польско-литовских земель. А еще была на Руси окраина, которая называлась Слободской окраиной. Это у нас вот Харьков, Курск, Воронеж, вот эти земли. То есть окраины из земли. Так. Вычитали работу Маркса по экономике или политике? Назрел один вопрос после ваших видео и часто упоминания классового сознания, классовой борьбы. Как можно человеку, родившемуся в мире, где доминирует буржуазное классовое сознание, иметь отличное от большинства сознание, каким образом возможно, так сказать, перевоспитание людей? То есть можно ли, например, в современной России, где потребительство и жажда комфорта денег с этого главе угла начать строить социалистическое общество с естественным перевоспитанием населения под определенное классовое сознание? Ведь начнем мы строить заводы, никто не пойдет работать за станками, это же для бытла, да и денег там меньше, а о статусе общества я уже вообще молчу. Наталья, вы очень плохо относитесь к людям, поэтому носителем коммунистического классового сознания вы станете вряд ли. Если люди такие, как вы описываете, ну да, тогда пускай не возьмут. Вообще давно уже какое-то у робота Бендера, да? Убить всех человеков.
Да, да, да. Моя любимая фраза.
Ага. Всегда было большое количество людей, которые воспринимали вот как раз-таки общество угнетения эксплуатации как несправедливое. Более того, эти люди бывали во всех слоях общества. И они сражались, иногда даже гибли за то, чтобы это общество изменить. Это были целые герцоги типа Лафайета, капиталисты типа Энгельса, дворяне типа Дзержинского. То есть самые разные люди, и простые люди тоже, которые сражались, которые умирали за то, чтобы сделать общество более справедливым. А вы спрашиваете, как это вообще возможно? Ну вот как это было раньше, так это же возможно и сейчас. Но если, конечно, все люди жадные сволочи, ну тогда да, тогда это невозможно. Тогда это и незачем.
Тогда и жить незачем.
Ага. Есть мнение, что данные о потерях немцев в конце войны почти отсутствуют, так как в связи с нацистской Красной Армией было уже не до статистики. Так ли это? Так. С конца 44-го года учета потерь практически нету. Более того, по фолькштурму даже нет учета того, что набрали. То есть неизвестно, сколько призвали под ружье. Так. Что происходило во время смутного времени с освоенной частью Сибири? Уже были основаны города вплоть до Томска, и казаки перли дальше к океану. А как не относились к Лжедмитрию, к кому подчинялись и слали добытую пушнину? Кто слал им зерно и припасы? Информации практически нет. В Сибири практически ничего в этом плане не изменилось. То есть смутное время вот земли за Уралом затронуло крайне слабо. Там Лжедмитрий, там никого это вообще в принципе даже и не интересовало. То есть все шло своим чередом. Смутное время прошло там как-то достаточно мимо. То есть было далеко, информация доходила очень поздно и в очень ограниченном количестве. Так, хотелось бы услышать, как обстояли дела в шарашках. А я про это рассказывал. То есть когда я рассказывал про репрессии, я рассказывал про шарашки. Ищите в разведопросах, смотрите, это было. Так, расскажите, пожалуйста, про красных химеров, какое они имеют отношение к коммунистической идее. Но они имеют отношение к вполне конкретному направлению коммунистической идеи, то есть это крайнее выражение маоизма. А так, есть мне на примете один специалист, либо его попробую сюда зазвать, либо сам попробую рассказать. Тема там реально очень интересная, особенно учитывая, что красных химеров тоже благополучно сумели прицепить им огромное количество грехов, которые к ним никакого отношения не имели, хотя своих грехов у них тоже хватало. Так, хотелось бы узнать ваше мнение о якобы имевшем место крайне неравномерном распределении средств между республиками в СССР. в результате которого якобы развивали все республики за счет РСФСР, не оставляя ничего для развития самой РСФСР. Вот откуда такое желание вот со всем этим считаться и торговаться? В Советском Союзе действовал предельно простой и понятный принцип. Все регионы страны должны быть развиты. Везде должны быть заводы, институты, больницы, школы. И если где-то этого очень мало, как в Средней Азии, а где-то гораздо больше, как в средних районах России, то значит в Средней Азии нужно строить больше. То есть, чтобы выровнять весь, ну, уровень развития всей страны. И это, на мой взгляд, совершенно правильно. А вот этот торгашеский подход, типа кто кому сколько должен и кто кому больше дал, это как раз-таки тот рычаг, с помощью которого ломали Советский Союз, начиная считаться по всем республикам, кто кого кормит и кто кого обеспечивает. Особенно на Украине хорошо заметно. Украина кормила всю, кормила весь СССР. Потом, когда развалилось, почему-то оказалось, что все республики живут без нее, а себя прокормить уже не могут. Так, что ответить Фоменкоиду, когда тот говорит, что, мол, Золотая Орда есть русское войско, потому как в степях лошадям есть нечего, а на Руси-матушке травы дофига. На Руси-матушке дофига сосновых шишек, лесов, а вот как раз-таки, что в степях лошадям есть нечего, ну как, есть только один вариант, спросить человека, что едят лошади, и узнав, что едят, допустим, траву, отправить этого Фоменкоида в степи, пускай посмотрит, что там растет. То есть он, видно, путает лес со степью, а степь с пустыней. Иначе я просто понять не могу. Что посоветуете прочитать про смутное время? Ой. Есть великолепная книга, посвященная как раз-таки сбору ополчения, обороны Москвы. Вот хоть убей. Не могу, комрад, вспомнить ее название. В советские годы выходила отличная монография, посвященная как раз-таки смутному времени. Но я думаю, через ссылки в той же самой Википедии, если порыться, можно будет эту книгу найти. Она еще, кстати, характерна была отличными схемами, отличными иллюстрациями. Нет, по памяти не скажу. Так. Как мы избавились от интервентов на Дальнем Востоке и как их туда запустили? Об этом мы неплохо рассказывали в этом вот в ледоколе у Марка Соркина вместе с Пыхаловым и Климом. То есть там как раз рассматривался период гражданской войны. Про Дальний Восток там есть. И вот особенно про конец гражданской войны довольно нормально рассмотрели. Так, возвращаясь к теме проблемы досуга, хочу спросить. Есть масса работ, где, несмотря на рост производительности труда, людям приходится работать сверхурочно, чтобы изготовить приличного качества продукта в срок. Например, создание видеоигр. Как вы можете это прокомментировать? Да и как вообще может оставаться много времени в творческой работе, где нет четких критериев качества, и шлифовать проект можно бесконечно долго, посвящая этому вообще все имеющееся время? А, собственно говоря, при коммунизме, если у тебя действительно творческая работа, которая тебе нравится, ну и занимайся ты ей хоть всю жизнь. Хоть каждый день с утра и до вечера. Ну, тебе это нравится, ну и занимайся. Там просто не будет принуждения к действительно тяжелой работе, потому что будет не нужно. А рост производительности труда, кстати, он позволяет просто высвободить много людей там, где они не нужны. А некоторые профессии, которые придуманы исключительно для того, чтобы ликвидировать безработицу, вообще ликвидировать. Или сократить до минимума. И в этом случае теми же самыми видеоиграми, которые ты сказал, сможет заниматься в 10 раз больше народа, хотя я не считаю, что это особо важное направление человеческой деятельности. Так. Культ Сталина, как он возник, что собой представлял, зачем был нужен? Про это лучше всего сказал Шолохов, что, мол, да, был культ личности, но была и личность. То есть Сталин-то была такая личность, что, в общем-то, люди с ним восхищались, перед ним преклонялись, в какой-то мере даже зря было. То есть его не создавали изначально искусственно. То есть он стал расти вокруг авторитета конкретной личности. Вот культ личности у нас с другой стороны пытались... Вот Хрущев пытался создать культ своей личности. Нифига не получилось. Так, хотелось бы послушать, что творилось в экономике и вообще в СССР после войны. Как война восстанавливалась, как страна восстанавливалась. Об этом будет, скорее всего, и разведопрос, и об этом совершенно точно вскоре будет на ледоколе. Так. Как при коммунизме предлагается стимулировать труды работников опасных или тяжелых производств? Как замотивировать человека работать, например, шахтером, если его сосед будет получать ровно те же блага, работая каким-нибудь клерком в теплом офисе? Если вводить систему надбавки поощрений, что получается, коммунизм все-таки не подразумевает всеобщего равенства трудящихся. Но вообще-то было описано еще как раз-таки классиками марксизма-ленинизма. То есть за счет механизации, автоматизации труда человек от тяжелого непроизводительного труда будет освобожден. Кстати, сейчас уже есть промышленные роботы, которые способны выполнять практически все работы. Сейчас есть, допустим, даже чисто в быту такие приборы, как стиральная машинка, посудомойка и даже робот-пылесос, что очень сильно облегчает жизнь. А уголь, например, сейчас большая часть добывается открытым способом в карьерах. То есть в забое с отбойным молотком на самом деле трудиться никому особо-то быть не надо. Зачем? Если уж нужны будут так сильно эти забои, ну, там можно роботов загонять. А то сейчас роботов делают исключительно для военных целей, а не для работы. Это плохо. Так. В так называемых развитых странах считается, что только индивидуализм и эгоизм позволяют полностью раскрыть творческий и производственный потенциал каждого отдельного человека, а значит все общество. В то время как коллективизм понижает уровень внутренней ответственности людей, делая их пассивными и менее заинтересованными. Ну, комбрат, ты сам вокруг просто посмотри, вот сейчас насколько, так сказать, раскрылся полностью творческий и производственный потенциал каждого отдельного человека. Оно что, есть? То есть эгоизм есть, люди друг друга душат, грабят, убивают. То, что лучше и эффективнее работает, не скажу. То, что счастья меньше стало, это очевидно. Так. Знакомы вы с Александром Скробычем. Что можете о нем сказать, как об историке? Да ничего особо не могу сказать, я с ним не знаком. Можете посоветовать хороший учебник по истории Южной Америки и, в частности, Бразилии? Учебник хороший посоветовать не могу. Там с этими учебниками вообще достаточно плохо. А так, я уже советовал, в принципе, начать можете со всемирной истории. Так, как вы относитесь к проводимой оптимизации в госорганах? Оправдано ли это? Все, что у нас в стране называется оптимизацией, ко всему этому я отношусь строго плохо. У нас ничего хорошего оптимизации не назовут. У нас оптимизация обычно называется сокращение. Так, что думаете о вымирании деревни и переезде всех в города? Тоже плохо, тем более, что у нас переезд идет не просто в города, а конкретно в столицу набивается. Когда окраины пустеют, народ сосредотачивается в столице, это всего лишь означает, что... Страна находится в депрессии и в упадке. Так. Как быть с тем, что такие историки, как Андрей Зубов, промывает студентам мозги, качественно воспитывает ненависть к собственной истории, ведь в отличие от резюме, это профессиональный историк. Сволочь может иметь любую профессию. Вы считаете оправданным переселение народов во времена Сталина? Ну как, я считаю, что тогда исходили из такой логики, что лучше переселить весь народ, чем значительную часть этого народа перебить по законам военного времени. Как это полагалось делать по закону. Но сейчас в какой-то мере это выходит боком. Как вы относитесь к Сатановскому? Плохо. Так, не могли бы вы популярно разъяснить причины огромных потерь советской авиации в первые дни Великой Отечественной войны? Комрад, прямо здесь вот, в тупичке вот, на главной странице, внизу есть ссылочка, там написано такое «Форумы». Заходишь на форум, исторический форум Бориса Юлина, он открытый. Там тема потерь советской авиации и вообще соотношение сил в воздухе в начале Великой Отечественной войны разъясняется. Как вы относитесь к историку Радзинскому? Очень плохо. Это гнусный шарлатан, отличающийся, к тому же, еще гнусным голосом. Так, Вассерман утверждает, что математики Конторович и Глушков показали неэффективность плановой экономики по сравнению с рыночной при большом числе производимых товаров. якобы отсюда неизбежная неповоротливость, мелкотоварность и прочее. Есть мнение, что Сталин компенсировал эту проблему путем создания артелей. Это не то, что создание артелей. У нас постепенно просто шло перестройка экономики. И проблемы я здесь не вижу. Что вы думаете о Гумилеве? Ну как, занятный исследователь был. В принципе, написал много интересного, но выводы делал крайне странные. Особенно я плохо отношусь к теории пассионарности, когда одно непонятное пытается объяснить через другое непонятное. Так. Насколько я знаю, существовали определенные квоты для поступления в члены КПСС. А я вот про это не знаю, не было никаких квот. То есть не было соотношения рабочих и служащих. Так, зачем Ленин говорил, что на России ему плевать? Ленин этого не говорил. И другие интересные цитаты, которые рассказывал Жириновский. Жириновский врет. Как вы относитесь к тому, что вскоре начали преподавать религию? Отвратительно к этому отношусь. Я считаю, что религию в школах преподавать нельзя. У нас светское государство. И, кроме того, школа – это когда людям дают научное знание о мире. Религия к науке не имеет никакого отношения, кроме отрицательного. Религия должна быть в церквях, в религиозных общинах. В школе ее быть не должно вообще. Ваше мнение по поводу такого события, как Хасавюртовский мир? Имели ли право лица, участвующие в этом процессе, принимать подобные решения? Кем они были назначены? Было ли это предательством? Назначены они были действующим президентом Ельциным. Принимать такие решения, в принципе, имели то, что президентом дал такие полномочия, а президент у нас с 93-го года – это почти как самодержавный монарх. Так вот, последствия крайне тяжелые. То есть, собственно говоря, последствия Хасавюртовского мира мы до сих пор расхлебываем. Так. Насколько я понял, вы интересуетесь историей Китая. Не могли бы подсказать хорошие книги по истории Китая? Там много читать надо. История Китая, она огромна. Так, скажите, знакомы ли вы с политикой и экономическими взглядами Михаила Хазина? Если да, то как вы к ним относитесь? Честно говоря, весьма равнодушно, потому что его политико-экономические взгляды, они какие-то... Ну, они ни о чем. То есть, с опорными взглядами вообще непонятно, что нужно делать. Так, в чем заключается суть маоизма? В чем он в общих чертах отличается от марксизма-ленинизма? Правда ли, что в советское время китайские коммунисты считались ревизионистами? Да, считались ревизионистами. И отличается маоизм довольно серьезно, потому что он разрабатывался как версия коммунистической идеологии для общества, которое почти целиком состоит из мелкобуржуазного элемента, то есть из крестьян. Дело в том, что Китай был отсталой, целиком крестьянской страной практически. То есть там процент крестьян был гораздо больше, чем в Российской империи. Так что это наложило определенный отпечаток. Кроме того, там еще большими популярными пользовались националистические идеи в Китае в связи с тем, что Китай находился в положении полуколонии. Подскажите, пожалуйста, когда война? Да, она, в общем-то, сейчас уже идет. И постепенно разрастается все шире и шире. Можно, кстати, посмотреть в новостях. Поделитесь мнением, возможен ли безнасильственный переход общества от капитализма к коммунизму? Проблема любого перехода общества от одного, от одной общественно-экономической формации к другой, упирается в то, что теряющий власть класс отдавать ее добровольно не хочет. То есть, в принципе, возможен, но для этого нужно как-то очень быстро отстранить ушедший класс от любых рычагов, которые позволят ему устраивать контрреволюцию. Подскажите, пожалуйста, что почитать про поезда смерти в Российской империи? Не надо читать про поезда смерти. Прочитай про революцию 95 года и ее подавление. И там тогда оттуда уже от них вытанцовывая переходить к миссии Мина и переходить к поездам смерти.
Борис,
чё?
Водички дать тебе?
А я тут отсюда бутылочку цапну. Да. Не напоминает ли сегодняшняя ситуация в России ту, которая была перед февральской революцией 17 года? Если победит ДНР и ЛНР, то какой строй они изберут? Ну, ситуация у нас напоминает ситуацию перед февральской революцией. Хотя нет, скорее напоминает ситуацию перед революцией 95 года. Так вот, если победит ДНР и ЛНР, какой строй они изберут? Они уже избрали капиталистический, то есть силовые движения там задушено, и власть принадлежит олигархам. Так. На ваш взгляд, мнение, что в Цусимском сражении русская эскадра была умышленно подставлена рождественским японцам для уничтожения? Мнение простое. Эта версия является идиотской. Так, закроете ли вопрос про канал... Будет ли вопрос про то, как напал Сигизмунд? Затронете ли вы царя Ивана Грозного? Ну, это, скорее всего, все-таки свалю на Клима. Так, что посоветуете прочитать про древний мир? Тита Ливия, то есть и историю Рима от основания города, и войну с Ганнибалом. Лучше всего начинать с этого. Какие главные ошибки, на ваш взгляд, сделал во время своего правления Иосиф Сталин? На мой взгляд, он упустил тему партийного строительства после войны, во время войны. Скажите, почему Жуков после войны оказался в Одессе, почему поддержал Хрущева и его сторонников? Можно ли его считать одним из главных виновников контрибуции в нашей стране? Ну, не из главных виновников, а так, амбициозность высокая. Жуков был очень тщеславен, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, о классах. Ограничивается ли количество в рамках лишь буржуазии? Про это уже рассказал, уже снято, ждите, когда выложат. Так, есть ли труды с подробным анализом разрушения СССР в экономическом плане, включая косыгинские реформы, что бы вы посоветовали? Ой, есть труды, но я сейчас, опять же, по памяти не скажу. Так, в начале становления СССР, как большевикам удалось национализировать предприятия и месторождение полезных ископаемых, находящиеся под концессиями иностранных фирм без претензий, последующим к нашей стране от последних. Как приструнить в свою сейчас? Ну, приструнить так же, как и тогда. То есть провести просто национализацию. Кстати, национализацию проводились не только у нас, но и в капиталистических государствах. И вполне успешно. Почему Ленин критиковал экономическую теорию Розы Люксембург? В чем были принципиальные идейные разногласия? У нас на самом деле с немецкими социал-демократами и коммунистами основные разногласия были в определении роли крестьянства. Так, вы считаете, что госслужащие не пролетарии? Кем считаются безработные, люмпинами или вообще не входят в классификацию? Безработный, он является деклассированным элементом. И через какое-то время, если он, допустим, долго был безработным, он сам себя уже начинает и понимать деклассированным элементом. Он в классы не входит. Почему о боях за Воронеж так мало пишут, если вспоминают вскользь? Это был важный железнодорожный узел, оборонные заводы, выпускавшие. Ну, понятно. У нас везде была очень тяжелая героическая борьба. Везде шла война. Воронеж в данном случае несколько выпал из описаний, потому что вокруг, вот битва под Москвой, Сталинградская битва и, наконец, Курская битва, происходили более яркие события. Поэтому упущено очень много. Это не потому, что Воронеж забыт, а потому, что очень сложно описать все. В более-менее подробных трудах по Великой Отечественной войне бои за Воронеж не упущены и вполне себе рассматриваются. Так, мне 13 лет. Какую литературу или фильм вы могли бы посоветовать для более углубленного изучения истории Второй мировой войны? Ой... Советую фильм, такая киноэпопея была, которая называется «Великая Отечественная». Крайне полезная вещь. Так. Были опросы про Ленина и Берию. Когда же будет развит опрос про Сталина? Ну, можно про него, конечно, отдельный развит опрос сделать. Нужно будет попробовать. Так, что вы думаете о разговорах, выражаясь в репликах, «Царь не настоящий»? Не раз от знакомых по телевизору или в интернете слышал, что Петр Первый уехал из России, приехал самозванец, завербованный на глазах. Что вы думаете об этом? Дело в том, что Петр Первый был съеден рептилоидами еще в детстве. Лже-Петр Первый был посажен на престол в Стрелецком бунте. Потом его подменили турки на лже-Петра Второго под Азовом. Этот лже-Петр II поехал в Европу, там его подменили голландцы, потом подмененного голландцами подменили англичане, а потом вернувшиеся... Ну, короче, вам интересно вообще этот бред хоть как-то использовать с двойниками и так далее? Петр I был вполне себе настоящим. Так, вы можете рассказать о восстании декабристов? Нет ли идеи написать об этом разведопрос? На разведопрос, честно говоря... Думаю, смысла нету. А вот о развитии Российской империи, наверное, разведопрос подготовлю. Посоветуйте книгу про историю реконкисты. Камрад, там целая куча книг будет. Читай, так сказать, много всякого разного. Реконкиста – это процесс, растянувшийся на 8 столетий. Какая может быть книга хорошая, толковая? Про 8 столетий. Так, расскажите, пожалуйста, про линкор «Марат», о его вкладе в оборону Ленинграда. Ну как? Один из основных элементов огневой мощи нашей обороны. То есть даже после того, как он был разрушен, в результате немецкой атаки с воздуха, он все равно продолжал половину артиллерии использовать для обстрела немцев. Какова, по вашему мнению, была численность войск Батыя в походах 37-38 и 40-41 годов? По моим оценкам, в первом походе порядка 1030, максимум 40, во втором немного больше. Что вы думаете о будущем Казахстана и Узбекистана после смены там политического руководства? Да, думаю, ничего особо там не изменится. Расскажите, пожалуйста, о разделе Германии после Второй мировой. Почему мы на правах победителя стали с кем-то что-то делить? Неужели на тот момент нам требуется еще с кем-то считаться? Камрад, подумай, вот у американцев в это время вооруженные силы больше, чем у нас, и у них есть атомная бомба, у нас нету. И у них еще такой есть союзник, как Великобритания. Это момент другой, что мы показали себе настолько круто, что они стали с нами считаться, хотя сначала не собирались. Так, ваше мнение о Красном университете, фонды Рабочей академии. Если можно, пару слов о профсоюзах в России в наше время. Считаете ли вы, что при капиталистической системе профсоюзы должны быть независимы от государства? Ну, Красный университет. Слушайте, полезная вещь. А насчет, должны ли быть профсоюзы независимы от государства? Если в капиталистической системе профсоюзы зависимы от государства, они вообще теряют всяческий смысл. То есть только независимые от государства профсоюзы могут защищать права трудящихся в капиталистической стране. Так, с вашей точки зрения, что хорошего произошло и происходит в России после 91 года в плане экономики, политики, жизни в целом? Смотрю, народ начинает понемножечку трезветь и пробуждаться. А так, насчет хорошего, вот экономику спрашиваешь-то, да? В экономике у нас по-прежнему не достигли уровня 91 года. Жизни в целом, ну смотри, здравоохранение, образование, преступность, политики. Мы сейчас участвуем уже в нескольких конфликтах. Здорово, наверное, все. Так, как думаете, есть перспектива появления полного собрания сочинений Ленина в виде формата аудиокниги? А нафига? Берс! Тебе нужно полное собрание сочинений Ленина в виде аудиокниги?
Да вы чё, парни, это ж невозможно будет начитать. Да и потом монотонный текст, ну это нереально, абсолютно точно.
Нет, это просто...
Сколько там у него написано? Библиотека же практически.
Ну сотни.
Среднюю квартиру можно заполнить. Будет библиотека.
А тут аудиокниги хотят. А, ну, кстати, могут, знаешь, что сделать? Взять себе читалку какую-нибудь обычную, типа Павергука.
Google же включить, я так вот, включить читалку.
И да. Пускай там будет, там есть...
Пусть молотит.
Да.
В автомате.
Ага. Возможен ли НЭП сегодня? И как это будет выглядеть? А зачем он нужен сегодня? У нас, по сути, НЭП в какой-то мере был как раз в 90-е годы. Хотите? Поволжье присоединилось к Российской империи мирно или были восстания и прочее? Ну как, Поволжье присоединилось частично мирно, а частично было завоевано. Например, Казанское ханство и Астраханское ханство, и то, и другое в Поволжье были завоеваны. Восстания в Поволжье были, это, допустим, и Разина восстания, и Пугачева, но это были не восстания за независимость от России, это были восстания социальные. Так. Почему Япония во Второй мировой войне не объявила войну СССР? Если бы объявила, могло ли это повлиять на исход войны для СССР? Япония не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы начинать с нами войну на Дальнем Востоке. То есть Халкингол очень сильно японцев протрезвил. Поэтому войну и не объявила. Но если бы напала на нас, ну, нам было бы, конечно, посложнее. Так, не так давно на Тупичке было интервью с автором четырехтомника «История» Спицыным. Читали ли вы этот учебник? Какого мнения о его содержимом? Ну, четырехтомник Спицына учебником не является от слова совсем. Кстати, недавно я с ним вживую пересекался, сказал ему это, он говорит, это, говорит, и не учебник, там просто журналисты, ну, журналист знакомый объявил это учебником, единым учебником по истории. Говорит, а мне это называлось, говорит, изначально, как, говорит, и вот по таким названиям, под давлением это журналисты этому издали. Говорит, у меня, говорит, называлось методическое пособие для учителей по истории. Вот как методическое пособие для учителей, оно еще куда-то годится, а как учебник совершенно не подходит. Так, с вашей точки зрения, как наиболее доходчиво нести коммунистическую идеологию в массы? Какие наиболее веские доводы вы бы привели оппоненту, возможно, в споре, что коммунизм лучше, чем капитализм? А зачем нам это приводить? Это правительство сейчас приводит доводы, создавая революционную ситуацию. Мы сейчас смотрим, как богатые богатеют, бедные беднеют. Что вам еще надо?
Можно я тебя прервать?
Да.
Там в чате выражают сомнения в том, что ты способен признаться в своей неправоте.
Я? Да. Не способен. Все, кто со мной не согласны, все сволочи. Угу. Их нужно облить бензином и сжечь. Блин. Борис, ты еврей?
Самый главный, по-моему.
Камрады, я открою вам страшную тайну. Я зулус, чистокровный. Моего предка португальские рабовладельцы отвезли в Швецию и подарили Густаву Адольфу. Он возвел моего предка в дворянство. Ну, отсюда у меня, кстати, собственно говоря, шведская фамилия. Так вот, возвел в дворянство.
Шведская?
Да, шведская. Так вот, возвел в дворянство, и именно про эти события снят знаменитый на весь мир шведский фильм «Как Густав Адольф ара поженил». Я, по-моему, все рассказал.
Ты сдал всю контору просто.
На какие средства были закуплены иностранные станки и оборудование, необходимые для сталинской индустриализации? Там же целые заводы покупались. Именно заводов было куплено очень немного, а большая часть станков и оборудования выпускалась прямо у нас. И по мере выпуска наши предприятия производили то, что можно продавать тоже за рубеж и тоже покупать новые станки и оборудование. Индустриализация питала себя в значительной мере сама. То есть, когда процесс был запущен, количество всего производимого, в том числе и средств производства, постоянно возрастало. Живу на Северном Кавказе, много друзей осетин, постоянно заходит разговор о баланах и об истории и потомках. Хотелось бы узнать, кто сейчас на Кавказе является их потомками, и какую отдельную и общественно доступную литературу в этом вопросе посоветуете. Есть такая книжка «Сарматы», господи, как же там автор-то был, в которой как раз неплохо описано, а потомками на Кавказе, потомками аланов являются, да, именно осетины. И, кстати, только они. Так, как вы относитесь к творчеству Бориса Акунина, его книг, конкретно к его книге «Истории российского государства»? К книге отношусь плохо, Акунин – это художественный писатель. Про Фандорина читаете, остальное незачем. Так, современные учебники по истории категорически умалчивают роль живого товара в экспорте дохристианской и раннехристианской Руси. Ну и я об этом тоже умолчу, потому что какого-то конкретного именно экспорта живого товара, сколько-нибудь значимого, на самой Руси не было. То, что кочевники, допустим, захваченным полом торговали, это другое. Так. Славянская письменность, начало, источники, сохранившиеся документы. Что есть и, в какие, и от каких дат? Радиоуглеродный анализ. Предполагаю, что если и были какие-то религиозные письмена до христианской эпохи, их вполне могли уничтожить как ересь. Однако другого рода документы должны были остаться. Сомнительно, что два монаха стали бы создавать письменность с нуля. Скорее, они бы адаптировали свою письменность под фонетику аборигенов. Как и сейчас, никто бы не стал создавать отдельную письменность для богом забытого племени на реке Амазонка или еще где. Два монаха создавали письменность не для нас, они создавали ее для великомаравских князей, то есть для того, чтобы те могли читать Библию. Другое дело, что там сейчас используется латиница, а нам, так сказать, уже от них кириллица досталась. Создавали они не на голом месте, а на основе греческого алфавита. Ну, собственно, как и латынь создана была тоже на основе греческого алфавита. Поэтому многие буквы, как это ни удивительно, они похожи и по внешнему виду, и по звучанию. Так вот, а насчет того, что должны были остаться какие-то многочисленные документы с дохристианского периода, проблема была небольшая в том, что практически никто тогда не умел писать. То есть письменность на Руси развита не была. Поэтому с документами получалось очень-очень туго. Так. Как вы считаете, почему в массе своей люди, незнакомые с предметом, зачастую имеют свое особое мнение? Кстати, тут маленький такой вопрос. У меня кончается время для того, чтобы отвечать, а вопросов еще 160. Берс. 160 вопросов еще, а у меня уже кончается время.
Ну что поделаешь, не успел ты.
Да. Что нужно будет, сказать? Допустим, отдельно ответить сейчас это вот на вопросы с форума.
Они так, в самом выпуске... конце, слушай, давай мы лучше сделаем так. Ты сейчас там поучаствуешь в своей передаче и вернемся обратно в эфир.
Как еще ты? Раз?
Ну а что нет?
Ну, можно будет. Так. В выпуске «Прощай» вам задали вопрос, как заваривать кофе.
Ты второй раз его.
На что вы ответили, что кофе вам вреден. Думаю, что сделать вот, что у вас богатая история потребления этого напитка. Если так, поделитесь опытом. Слушай, требует поделиться опытом по завариванию кофе.
Я рад, конечно, за ребят. Что, предлагают здесь варить кофе прям, что ли?
Да,
ну, как бы что?
Имеется в виду, как по чаю делал передачу.
Надо Дим Юрьевичу решить вопросы. Готовьте кофе на здоровье. Он как раз задегустирует.
Плитка нужна будет. А так можно. Так, как относитесь к журналисту Константину Семину? Планируете ли заманить его на разведопрос? На разведопрос заманиваю не я. Это Димина вотчина. Так, как относитесь к журналисту Константину Семину? Очень положительно, хорошо, на мой взгляд, на редкость. Честный, смелый человек. И весьма не глупый. Так. Как ты прочитал про... Нам не нужно там еще подготовиться.
Да?
Да. Я вот через 10 минут...
Давай тогда
примемся,
минут... потому что сейчас самое хорошее время. Сейчас мы 2 часа 3 минуты как раз отвечаешь. Уже как бы... Вот
а потом после 9 можно будет вернуться.
После 9 можно будет
вернуться. Где-то в 9:30, в 10, вот так.
Да, тогда давайте... Мы ненадолго с вами попрощаемся. Вернее, на 2 часа мы попрощаемся с вами. Через 2 часа Борис вернется в эфир и ответит на оставшиеся вопросы. Коих осталось примерно 158 штук. Вот. И ждите тогда, что я могу сказать. Первая часть вопросов будет тогда выложена, вот как YouTube обработает, сразу положим.
Чтобы я в следующий раз согласился отвечать на 18 страниц вопросов, надеюсь.